Janusz Glowacki гостил в нашей столице 2 дня. Каждый его шаг фиксировало польское телевидение, снимающее ленту о странствиях писателя. В спрессованном времени нашлась у Януша возможность встретиться с эхо-московским корреспондентом, тем более, что поводом стала вышедшая в НЛО книга Гловацкого «Из головы» в серии «Современное европейское письмо». Редактор серии, известный переводчик Ксения Старосельская, согласилась любезно участвовать во встрече. «Из головы» – название новой книги. Кстати, друзья, часто самого Януша зовут Голова. О корнях. О вашей маме, которая научила вас читать и которая читала вам Марселя Пруста.
Она кахала литературу, так как...
Она любила литературу так, как любили литературу в те времена. Может быть, как ее любят сейчас в России. Она больше всего любила и была воспитана на французской литературе. Флобер, Бальзак. Ну и Марсель Пруст, это был ее любимый писатель. Поэтому, когда мне было 10 лет, читал в поисках утраченного времени.
Я был хорош, я был больной. Она сидела и читала Марселя Пруста. Я засыпал, поэтому она узнала, что я идиот, и начала намавлять меня, что я został sprawozdawcą sportowym.
Решив, что я идиот, стала меня уговаривать стать спортивным комментатором.
No to był początek z matką. Potem, kiedy matka była redaktorką w wydawnictwie, czytelnik.
Когда я начал писать всякие гадости.
Вtedy люди дошли до вniosku, что того то бы пани Гловацкая не написала уж хиба, и что это ей сын едно.
Тогда решили, что все-таки это не пани Гловацкая, она бы таких вещей писать не стала.
Матка была моим первым цензуром, обычаевым.
Она была моей первой цензурой в бытовом плане.
Она просила мне, того не вольно ти Янку написать. Przekreśl to.
Она мне говорила, вот этого писать нельзя, пожалуйста, вычеркни.
А я мовiłem, бо это было так, что она писала на машине, а я сидел близко и говорил ей то, что я написал. Она сказала, нет, Янек, нет, я этого не напишу. Я мовiłem, мамусю, благо, напишь. Mówiłem, нет.
Я говорил, мама, прошу тебя, умоляю, напиши. Она говорила, нет. И нет.
Когда случилось такое, что вы написали свое первое произведение, сколько тогда вам было лет, и о чем оно было?
Ну, например, dowiedziałem się, że w takim zakładzie dla nieletnich dziewcząt 13-letnia dziewczynka ubiła swojego любимого szydłem do szycia.
Szydło do szycia, это очевидно какая-то спица, да, скорее всего. Я узнал, что в колонии для несовершеннолетних девочек одна девочка 13 лет ей было убила своего любовника. Спицы.
Bo dowiedziała się, że jej, потому что она узнала, что ей любимый zdradzaje.
Изменяет ей.
И потом я приехал в этот заклад.
Я приехал в эту колонию.
И узнал, что они делают пьесу, девочки делают пьесу Синдерелла.
Золушка.
А не за Марьяшка. Написал им тогда такой репортаж.
Я написал репортаж для культурного еженедельника о своем посещении этой колонии. И там были совершенно поразительные вещи. Например, я задавал вопросы девочкам. И спрашивал, что вы больше всего любите. Они говорили, играть в куклы. А чего вы больше всего боитесь? Подхватить венерическое заболевание.
Ну и помышлял, что połączone то с тем мажением о księciu и копчушку.
Я подумал, что тут какая ситуация. С одной стороны, девочки, которые мечтают о принце и хотят быть вот теми самыми счастливыми золушками, а с другой стороны, происходит все это в исправительном заведении, где ими манипулируют, где понятно, какой они ведут образ жизни. Все это было просто шокирующим, это сопоставление.
Потом еще я дознал, что некоторые из этих девчонок...
А вот что меня по-настоящему напугало, когда я узнал, что некоторые девочки, после того, как они отсидят свой срок и выходят на свободу и возвращаются домой, через некоторое время они убегают обратно, потому что там им было лучше.
Ну и так то все начинало. Потом приехал там с режиссером фильмовым, накрутили мы документ.
После того, как я написал репортаж, и он был опубликован, то я вместе с известным режиссером Марком Пивовским приехал, чтобы снять документальный фильм. И после этого я написал пьесу. И пьеса эта была как раз о том, как кинорежиссер приезжает в эту исправительную колонию для того, чтобы снимать фильм и снимать, как эти девочки играют Золушку. Фактически это была метафора тоталитаризма.
В Это была пьеса «Заморашка». Она шла в 20 российских театрах. Она шла во многих польских театрах. Ее поставили в Лондоне. Как вы попали в Лондон? Это был 81 год.
Это был такой самый большой, самый хороший театр в Лондоне. Назывался «Роял Корт Вета». Я уехал 10 дней перед станом военным в Польше.
За 10 дней до введения военного положения в Польше в 81 году.
Ну и дошедłem до wniosku, że jak już wyjechałem, w Polsce się zaczął stan wojenny. Jak wyrwało mnie z bloku, no to nie będę wracał. Spróbuję, czy to, co ja piszę, jest zrozumiałe na świecie, czy tylko w Polsce.
No i когда w Polsce произошло военное положение, a ja оказался za пределами лагеря, to ja решил, ну, зачем, не буду возвращаться, посмотрю, как то, что я пишу, воспринимается на Западе.
И вас даже не остановило то, что в Варшаве осталась невеста, ваша маленькая дочка. Вы понимали, что нет возврата в Польшу?
Да, я думал, что я никогда не вернусь в Польшу. Я думал, что это окончено. Я не имел воображения, что коммунизм еще распаднет. Не верил в то.
Я даже не мог себе вообразить, что коммунизм рухнет. Я просто в это не верил.
Надея, что якось цурка стягнет до себя, до Америки. И так все тоже стало.
Ну, и я надеялся, что мне удастся вытащить дочь в Америку, и так оно и произошло чуть позже.
Это была шанса на распочатие другого жизни, совершенно нового. Тот выезд, початок эмиграции.
А для меня этот приезд на Запад, начало эмиграции, стало действительно началом новой жизни.
И как все начиналось в Америке? Ведь не сразу вы там стали известным писателем?
Ну, это долго, трудно, драматично. И упокажающая дорога.
Это очень длинная, трудная и унизительная дорога.
Ваша дорога, дорога в Америке, она показательна. Она ведь, во-первых, не закончилась, во-вторых, у нее позитивный результат. Артур Миллер, насколько я знаю, очень много общался с вами, да?
Еще поживешь. Так, так, это было... Но początek был bardzo trudny, ponieważ Ameryka ma opinię kraju otwartego, który czeka, jest bardzo zainteresowany. Тем, что се пише и дзее на свете, это совершенно неправда.
Могу сказать одно, было очень трудно. Америка слывет с того, что это открытая страна, которая ждет всех и каждого, и раскрывает свои объятия каждому, но это совсем не так.
Miałem o tyle rzeczywiście szczęście, że ktoś znajomy znał Artura Millera, który przeczytał moją sztukę.
No mnie powiedzło, kto to jest z moich znajomych, był znajomy z Arturem Millerem, któremu dał jak raz moją piesę Zamarażkę i on ją przeczytał.
Bardzo mu się podobało, oczy nrawiłeś jemu i on pozwonił w takomu samemu łódszemu producentu, który jest jak legenda w Ameryce. Jego familia Joseph Papp. Każdy rybionek znaje, kto on taki. No, samy wielki producent. On przeczytał tę piesę i skazał, że on chce pogawalić ze mną. Ja tam przyszedłem, pisałem o tym w książce z głowy. Przyszedłem na to spotkanie i oto był taki wielki, długi korytarz. Korytarz. A tam taką samą wielki, ogromny komnata. Coś na końcu siedział Joseph Papp, Joe Papp. Tak jak Amerykaniec, nogi na biurku, za nim stało dwóch asystentów, dwa asystenta za nim stali. I ja siał, i to była очень długa droga. Ja poczułem się.
Ja wspaciel, пока дошел do jego письменного стола.
Strachu. Mijałem plakaty, na ścianach były, z innych sztuk teatralnych i zdjęcia, snimki. Podpisano Love from Marlon Brando, Your The Best, sorry, w tej samej łódce Robert De Niro, Meryl Streep. To w ogóle się nie może stać, to coś strasznego i w końcu. Te końców ja przysiął, skazał się Dites i on zaczął krytykować moją piosę. No i ja traciłem nadzieję zupełnie.
Я чувствовал, что все, безнадега.
А когда он окончил, когда я близко умер, помер, он сказал, ну, я в конце концов хочу это поставить. Ну, и это был самый большой, наиболее счастливый, очень счастливый момент. Было уверить в то.
Своим ушам не мог поверить.
Вышедłem тогда на улице в Новом Йорке и... Trochę szedłem, trochę biegłem i mówiłem do siebie.
Ja wyszedłem na New York Нью-Йоркскую улицу, то шел, то бежал и говорил себе.
Czyli zachowywałem się jak typowy nowojorczyk.
Разговаривал сам с собой. Короче, вел себя как типичный нью-йоркский житель.
С тем же я без кокаина.
Разве что кокаина не нюхал.
Это было так началось все.
Известный польский писатель Януш Гловацкий в непрошедшем времени на «Эхо Москвы».
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Потом великий актер Кристофер Уокен хотел играть в эту пьесу. Он получил Оскар месяц вчесней.
За месяц до того он как раз получил Оскара.
Он такая самая звезда. А потом великий английский режиссер, тот, который поставил фильмы «Shakespeare in Love».
Он хотел ставить мою пьесу.
Режиссировал, ну и...
Режиссер английский, но поставил эту пьесу в Нью-Йорке.
Ну и потом уж был только тот найстрашнейший день, когда были рецензии.
А потом наступил тот самый страшный день, когда в газетах появились рецензии.
Как это все было?
То значит, в Новом Йорке есть так, что в день премьеры, после 11 часов вечером, все актеры и писатели, режиссеры, продюсеры идут гулять в такой ресторан. Но и все гуляют, но они все ждут рецензии, потому что после 11 часов такой мальчик входит и несет «Нью-Йорк Таймс». И до того часу никто со мной не разговаривал.
Пока этот час не пробил, со мной никто не разговаривал.
Вы так и стояли один?
Сам приятель.
То есть самыми близкими друзьями, да. Которых вы пригласили на премьеру, да?
Да. Ну и потом пришел этот мальчик. Это была рецензия самого важного критика.
Его рецензия – это приговор.
Если он напишет зле, то штука сдымуем в 3 дни.
Если он напишет плохую рецензию, то через 3 дня пьесу снимают с репертуара.
Независимо от того, или коштовала продукция.
Независимо от того, сколько денег было потрачено на постановку.
Но там ведь всего, насколько я знаю, репетируют месяц. То есть это месяц работы коту под хвост?
Никто бы со мной уж не разговаривал.
Возможность у меня оказалась прекрасная, хороший театр, прекрасные актеры. И если бы пьеса провалилась, то на меня бы уже просто махнули рукой.
Ну и тыле, но и на счастье он написал очень хорошо, счастливо.
К счастью, он написал очень хорошую рецензию.
Ну и тогда на этом приеме все нагло рзутили мне на шею.
И тогда на этом приеме все вдруг бросились мне на шею.
И начали кричать: «Януш, Джанус, ю великий писатель, ю великий, мы знали». Сначала, что это будет Виктори.
Победа.
Я мам такую снимку с этого момента, когда я читаю Нью-Йорк Таймс этой рецензии. Как есть рецензия? Рецензия. Ага. И выглядам как вампир по просто. Волос съеженный, непритомные очи.
Волосы дыбом, глаза совершенно бессмысленные.
Ну и потом релакс. Ну и потом было так, что, понимаешь, что штука так хорошо пошла, то наступное уже у меня замовяно.
Но поскольку эта пьеса была так хорошо встречена, то следующие просто меня заказывали.
Следующее что было?
«Охота по каракану».
«Охота на тараканов».
А «Антигона» как появилась?
После этого была «Антигона». «Антигону» я написал для театра в Вашингтоне, «Арина Стейдж». Это очень хороший театр. Но они только замовляют, але не мовят, платят, але не диктуют мне темату, знаешь, я пишу, что хочу.
Театры заказывают пьесу, оговаривают гонорар, но ничего мне не навязывают, я пишу о том, о чем хочу.
А сейчас кто пишется?
Пишет, теперь повесть пишет.
Теперь пишу роман.
Сценарий.
2 сценария.
За душу пишет.
Слишком много.
Мне хотелось еще развернуться к тому времени, когда вы с рукописями бегали по редакциям, и однажды в лифте. Вы тогда, наверное, шли в Нью-Йоркер. Кого вы встретили?
Норман Мейлер, да.
Как это было?
Это было очень смешно, потому что я взял свой короткий рассказ один, который был переведен. Я
взял с собой только один рассказ, который был переведен на английский.
Шедвам такого великого будинку, где на 17-м пьентше есть редакция Нью-Йоркера.
И вошел в огромное здание, где на 17-м этаже находится редакция Нью-Йоркера.
Там на доле было полно винт, и не видел, которая из добра и как ехать.
А внизу было очень много лифтов, я не знал, какой лифт мне нужен и как туда попасть.
Ну и втеди нагле забачувам на тем партеже в лобби Нормана Мейлера.
И вдруг в холле я вижу Нормана Мейлера.
Ну то мишляю, что он напевно едет в Нью-Йоркера, або скон бы еще там взял.
Я подумал, что, наверное, он едет в Нью-Йоркер, зачем ему еще туда приходить?
Ну и подшедвам до него и поведявам, excuse me, may I ask you? И положил автограф на этом моем машинописи.
И, сказав это, он взял мою рукопись и дал мне на ней автограф.
Еще не сдолжуем поведеть, что хотел сейчас спросить, как ехать до Нью-Йоркера. А он сразу сказал, excuse me, could you? No problem.
Я даже спросить не успел, а спросить-то я хотел всего-навсего, на какой лифт мне садиться, но он не стал ждать вопроса.
С автографом Нормана Мейлера не мог бы занять своего оповедания.
Но я не мог отнести свой рассказ с автографом Мейлера. Сейчас Януш пишет сценарий о Еже Косинском. Это очень любопытная фигура, а сценарий заказан на Западе для такой англо-американской фирмы. Не знаю, что из этого получится, может быть, и ничего не получится, но они хорошо заплатили, заказали, поэтому я с удовольствием выполняю этот заказ.
Конечно, мне хотелось узнать о нобелевских лауреатах. Вы, наверное, общались с Бродским?
Так. Знаем Бродского, споткавам его wiele razy, rozmawialiśmy troszkę. To było bardzo zabawne właściwie moje pierwsze spotkanie z Brodskim.
Да, я знал Бродского, мы много раз встречались, и очень забавной была наша первая встреча, я сейчас о ней расскажу.
Ktoś mi powiedział, że no, Josif Brodski, wielki pisatель, тебе нужно его познакомиться, и он тебе поможет. Ну, мы встретились, мы пьем кофе, и он сказал, то przetłumacz, może Janusz, tobie żadna pomoc nie jest potrzebna. Ty zrobisz wspaniały sukces bez żadnej pomocy.
O, i on сказал, Janusz, никакая помощь тебе не нужна. Ты добьешься больших успехов без всякой помощи.
Ja wyszedłem przez chwilę tak zgłupiałem, że byłem bardzo zadowolony.
W pierwszy moment ja prosto odurzał od tego i poczuł, że ja чрезвычайно доволен.
Zrozumiałem, że on mnie tak spławił kulturalnie.
Tylko potem ja понял, że on od mnie takim образом отделался деликатно.
Co to było w начале naszego znakomstwa. Potem встретились много razy z nimi i z Czesławem Miłoszem. Oni byli wielkie друзья, очень уважали один второго. Бродский mówił po polsku bardzo dobrze.
Бродский очень хорошо говорил по-польски.
И он, но тогда польская литература была как бы чем-то, имела в себе посмак вольности для России.
Тогда польская литература была очень популярна в России, она приносила какой-то вкус свободы.
Про Чеслава Милоша мой последний вопрос. Вас судьба не сводила с ним?
Так, но Америка то есть малый край, так что ладно еще споткать.
Америка маленькая страна, нетрудно в ней встретиться.
Мы встретились в Нью-Йорке и в Калифорнии. Сперва я, когда я еще был в Польше, я получил такое стипендиум Департамента Стану, министерства.
Госдепартамента.
И это было, это еще перед эмиграцией было.
Это было еще до эмиграции.
Ну и это была такая подруж дооколо Станов Зъединенных.
Я тогда путешествовал по Соединенным Штатам.
No i oczywiście chciałem, miałem tam wymienić osoby, z którymi chcę się spotkać.
Мне нужно было составить список людей, с которыми я хочу встретиться.
No nie do wszystkich Departament Stanu miał dostęp.
No, Госдепартамент nie ко всем имел доступ.
Ale do Czesława Miłosza, który wtedy uczył w Berkeley, nie było problemu i wtedy z nim się spotkałem właśnie.
Но встретиться с Чеславом Милошем, который тогда преподавал в Беркли, встретиться было несложно, и я туда поехал.
Ja miałem wtedy w ogóle, byłem pełen optymizmu, bo Departament Stanu wszystko mi załatwiał. Płacił dużo, organizował samoloty, całą podróż.
No mnie wtedy było bardzo хорошо i przyjemnie, поскольку Госдепартамент выполнял любые мои пожелания. Оплачивал дорогу, самолеты, гостиницы. Все было просто. Дорогие гостиницы.
No i na przykład jakoś udało się umówić mnie z Coppolą, który wtedy zrobił Godfathera akurat.
I mnie udało się встретиться z Coppolą, który как раз только что сделал крестного отца.
No i w moim wybuchu optymizmu dałem mu jakieś swoje opowiadanie pięciostronicowe po niemiecku.
W przyliwie optymizmu, który ja вообще тогда испытывал, ja mu dał swój rozkaz, небольшой пятистраничный w переводе na niemiecki.
On powiedział, że po niemiecku czyta, bierze tylko od laureatów Nobla.
On сказал, że po niemiecku on czyta tylko nobelowskich laureatów.
Zrozumiałem swój idiotyzm wtedy.
W ten moment ja понял swój idiotyzm.
Ale kiedy przyjechałem już na prawdziwą emigrację, to wtedy już nikt mi nie pomagał.
Kiedy ja już stałem emigrantem, настоящим, тогда już mnie nikt nie pomagał.
Telefony wszystkich znajomych zostały wyłączone. Wiedzieli, rozeszło się, że ja jeżdżę po Nowym Jorku i potrzebuję pomocy, więc wszyscy wyjechali z miasta.
Тогда прошел слух, что я брожу по Нью-Йорку и в поисках какой-то помощи. И тогда оказалось, что у всех моих знакомых либо выключены телефоны, либо они срочно куда-то уехали.
Так было.
Книга Януша Гловацкого «Из головы» – это не только воспоминания. Это анекдоты, рассказы о коллегах и друзьях по жизни. Гловацкий легок и интересен не только в текстах. Даже не верится, что рожден он до войны. Надежда на скорый его приезд в Москву. Театр «Сатира» собирается ставить его пьесу. Звукорежиссуру осуществляли Ольга Рябочкина и Наталья Селиванова. Я Майя Пешкова. Программа «Не прошедшее время».
Слушайте программу «Не прошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.